В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вирус цензуры. Правозащитники и журналисты в Грузии выступают против жестких информационных ограничений чрезвычайного положения, которое тем временем переходит в полный карантин. Граница нам поможет. Южная Осетия перешла на полную государственную самоизоляцию, но обещает с ней справиться. Дожить до сезона. Как в Абхазии оптимисты ждут лета, туристов и спокойствия. Все это, а также грузинские хакеры провели избирательную кампанию, хроника удаленки, блог Изиды Чаня, быть здоровым, но очень бедным, как выживают в Грузии те, чье благосостояние не выдержало пандемии, позиции Дмитрия Манява и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В США продлены до 30 апреля меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее решение принял Дональд Трамп. Ранее предполагалось, что ограничения снимут до 12 апреля.
Мы будем продлевать меры до 30 апреля, чтобы замедлить распространение. Во вторник мы будем дорабатывать планы и представим наши выводы, подтверждающие информацию и стратегию американскому народу.
В разговоре с журналистами Трамп сообщил, что пик распространения COVID-19 в США наступит через 2 недели, а восстановление после эпидемии начнется к 1 июня. По словам Трампа, в США без ограничительных мер могли погибнуть более 2 миллионов человек. Согласно имеющимся прогнозам, за время эпидемии могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19. Коронавирус выявлен более чем у 140 тысяч человек. Почти 2500 пациентов умерли. Всего в мире число зараженных вирусом нового типа составляет более 720 тысяч. Умерли почти 34 тысячи пациентов. Несколько законодателей Евросоюза обратились к руководству ЕС с просьбой усилить борьбу с дезинформацией со стороны России и Китая на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Письмо, с которым ознакомилось Радио Свобода, подписали около 40 членов Европейского парламента. Они заявили, что Пекин и Москва пытаются подорвать репутацию Евросоюза и посеять недоверие среди местных жителей к демократическим ценностям и институтам. Представители Европарламента также заявили о необходимости более эффективной помощи в борьбе с коронавирусом наиболее пострадавшим странам Италии, Испании, некоторым регионам Франции. Авторы письма считают, что такая поддержка должна выходить за рамки финансовых инструментов и должна включать видимую помощь, например, импорт оборудования и работу высококвалифицированного персонала. Члены Европарламента призвали Брюссель противостоять дезинформации и смягчить попытки иностранных государств использовать пандемию COVID-19 в ущерб ЕС. Конкретные примеры дезинформации со стороны России и Китая в письме не указаны. О том, что Россия может заниматься дезинформацией в ЕС о COVID-19, стало известно в середине марта. Европейская служба внешних связей тогда заявила, что Москва пытается посеять панику и вызвать у жителей недоверие к европейской медицинской системе. Специалисты Евросоюза заявляют об обнаружении как минимум 80 случаев распространения дезинформации с января. Кремль и МИД обвинения со стороны ЕС назвали необоснованными. На фоне пандемии коронавируса цена на нефть продолжает рекордное падение. Стоимость на майские фьючерсы WTI впервые с 2002 года опустились до $20 за баррель. Цена марки Brent составила чуть более $23. С начала месяца цена на сырье упала примерно на 50%. Падению стоимости нефти предшествовал отказ России заключить сделку об ограничении добычи сырья с ОПЕК. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу сырья, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии COVID-19, Россия настаивала на сохранении объемов на прежнем уровне. В США на фоне развала сделки и коронавируса спрос на нефть снизился до такого уровня, что производителям приходится доплачивать потребителям по 19 центов за баррель за вывоз топлива из переполненных хранилищ. На Московской фондовой бирже после открытия торгов курс доллара США превысил 80 рублей, евро 88 рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к согражданам с призывом соблюдать самодисциплину. Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев, обращаясь к жителям России. По словам Медведева, предпринимаются все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – это какая-то игра, кино, наподобие голливудского триллера. Но это не игра, отметил Медведев. К сожалению, то, что сейчас происходит – это реальная угроза каждому из нас и всему человечеству. Медведев поблагодарил российских медиков, которые, по его словам, достойно проходят через труднейшие испытания, круглосуточно помогая пациентам. В заключение своего 4-минутного видеообращения Медведев сказал: «Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл, она зарождается, растет и уходит. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями». Из закрытого на карантин музея в Нидерландах похищена картина Ван Гога. Грабители проникли в закрытый на карантин музей в нидерландском Ларене через разбитую стеклянную дверь и похитили картину Винсента Ван Гога. Об этом сообщает телерадиокомпания НОС. Преступление произошло в понедельник в 3 часа 15 минут утра по местному времени. Охранная сигнализация сработала, но преступники уже ушли, когда прибыла полиция. С собой они забрали только одну картину – «Весенний сад». На ней изображен сад викария в Ньюэнене. Работа была создана весной 1884 года.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На всей территории Грузии объявлен строгий карантин. Вводится комендантский час, прекращает работу общественный транспорт. Ужесточение ограничений, продиктованных чрезвычайным положением, связано с внутренним распространением коронавируса, заявляют власти. В 3 случаях заражения источник инфицирования установить не удалось. Из новой реальности Анастасия Славинская.
Отношение граждан к тому, что происходит, просто неприемлемо. Мы видим, что часть граждан просто не осознает всю тяжесть проблемы.
Сказал премьер-министр Георгий Гахария после завершения заседания межведомственной координационной комиссии. По его словам, многие просто не понимают, к какому риску они подвергают себя, когда продолжают делать все то, что делали раньше, сохраняя привычный образ жизни.
Сегодня, по последним данным, в Грузии у нас 100 инфицированных. Несмотря на то, что вместе с тем у нас 18 выздоровевших, рост динамики инфицирования тревожен. У нас есть 3 случая, в которых мы не можем установить источник инфицирования. Вы знаете, когда был первый такой случай в Марнеуле, мы приняли чрезвычайные меры и объявили Марнеуле и Баунисе карантинной зоной. К сожалению, у нас есть еще случаи инфицирования медицинского сотрудника. Этот факт, вкупе с остальными обстоятельствами, вынуждает сделать следующие шаги в вопросе ужесточения ограничений.
Новая карантинная реальность наступит завтра. Ограничения, которые вступят в силу с 31 марта, предусматривают.
Комендантский час. Запрещается выходить на улицу с 9 вечера до 6 утра. Запрет касается как передвижения пешком, так и на машине. Запрещается передвижение общественного транспорта всех типов, в том числе метро. Разрешается передвигаться только на легковых автомобилях, в том числе такси. Количество человек внутри салона не должно превышать 3. Людям старше 70 лет запрещается выходить на улицу. Исключение – поход в ближайший магазин, аптеку или медучреждение. Все граждане должны при себе иметь документ, подтверждающий личность.
При этом, как заявляют власти, представители ряда сфер смогут передвигаться и в условиях комендантского часа. Им будут выданы специальные пропуски. Детальную информацию о том, как и что будет работать в условиях ужесточения ограничений, можно получить по номеру 144, заявила Маяц Кетишвили, министр инфраструктуры и регионального развития. В этот период с 9 вечера до 6 утра по улицам смогут передвигаться только те, у кого будет специальный пропуск. Это касается и СМИ. Вы сможете обратиться в координационный штаб. Будет задействована горячая линия, по которой граждане, представители бизнеса, СМИ и другие смогут получить дополнительные разъяснения. При этом министр заверила, что никаких перебоев с ввозом продуктов и лекарств в страну не будет, и призвала граждан не опустошать полки магазинов и аптек. аптек. Ввиду новых ограничений на специальный режим работы переходят сотрудники тюрем. 780 сотрудников будут жить на территориях тюрем, не покидая их, чтобы ни у нас, ни у заключенных не было опасений, что какой-либо инспектор-контролер может занести вирус в тюрьму. Заявила глава Минюста Тея Цулукиани. В свою очередь, госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетаван Цихелашвили заявляет, что в Тбилиси готовы оказать помощь Сухуми и Цхинвали в борьбе с коронавирусом. По словам госминистра, в инфекционную больницу Зугдиди была доставлена жительница Гальского района. Из абхазского региона перевезена женщина 50 лет из села Саверио. У нее высокая температура. Она путешествовала в Российскую Федерацию. На данном этапе у нас нет точного ответа, но тестирование уже проведено и результат будет известен вечером. Мы, разумеется, осознаем, что количество случаев инфицирования и обращаемость может возрасти. Власти Грузии готовы принять их как в случае с Абхазией, так и с Цхинвали. Заявила Цихелашвили. На момент подготовки материала результаты теста, проведенного женщиной, еще не были известны. По данным на 8 часов вечера сегодняшнего дня в Грузии зафиксировано в общей сложности 100 случаев инфицирования коронавирусом. В режиме карантина 4978 человек, под стационарным наблюдением 266. Выздоровели 18 пациентов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чрезвычайное положение дает властям право ограничивать конституционные права своих граждан и профессиональную деятельность правозащитников и журналистов. Между тем, многие из них считают ограничение публичной информации непропорциональной мерой. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ощущение того, что кроме пандемии, чем больше говорить, усиливается на фоне чрезвычайного положения. Наряду с COVID-19 свои условия диктуют и грузинские власти. Приостановлены сроки действия выдачи публичной информации. Если до ЧП госструктуры были обязаны выдать информацию в течение 10 дней, сейчас эти 10 дней нужно будет отсчитывать после отмены чрезвычайного положения. Если все пойдет благополучно, в Грузии оно завершится 21 апреля. А до этого придется верить представителям власти на слово. Судя по реакции некоторых чиновников и части общества, да. Пытливые журналисты в эти дни могут стать объектом публичного осуждения и не только со стороны чиновника, но и общественности, которая аргументирует свой гнев в соцсетях в духе «сейчас разве до этого, когда во всем мире свирепствует коронавирус?» Да, время, говорит журналист-расследователь грузинской службы «Радио Свободы», бывший глава хартии журналистской этики Георгий Мгеладзе. Он считает непропорциональным решением власти приостановить действие срока выдачи публичной информации.
Есть опасность, что власти захотят протолкнуть какие-то вопросы втихомолку, и мы, журналисты, не сможем об этом узнать. По законодательству, каждая госструктура должна иметь одного или несколько сотрудников, ответственных выдавать публичную информацию. Они и так работали онлайн, так что, по большому счету, режим их работы не сильно бы изменился. Если бы это ограничение коснулось нескольких ведомств, на которых сейчас приходит особая нагрузка, мы бы к этому отнеслись с пониманием. А так, думаю, власть просто упростила себе дело.
Георгий Мгеладзе в качестве аргумента приводит тот факт, что и до пандемии коронавируса многие ведомства все время оттягивали предоставление информации, и ему приходилось судиться из-за этого. Сейчас Георгий и этого не сможет сделать. Из-за чрезвычайного положения также приостановлено рассмотрение административных исков. Это ограничение не коснулось уголовных дел, и правозащитные НПО сталкиваются с огромными проблемами. Судебные процессы по уголовным делам ведутся дистанционно в онлайн-режиме. И в таких условиях наблюдательские функции правозащитных НПО не предусмотрены. Впервые за 11 лет Ассоциация молодых юристов не может вести наблюдение за судебными процессами. По словам директора программы по правам человека Мирапы Картвелишвили, в ближайшие дни они намерены обратиться к правительству с просьбой принять меры, чтобы публичность уголовных дел не была полностью игнорирована. Даже если отложить в сторону тот факт, что судебная система в Грузии не пользуется высоким доверием, важно другое, говорит Картвелишвили.
Даже если эта система была бы очень хорошей, мы не знаем в конкретном случае, как пройдет судебный процесс. Для снижения рисков нарушения процессуальных норм важно, чтобы на процессе присутствовал объективный наблюдатель. В это время должны состояться процессы нескольких нашумевших дел, и очень важна здесь публичность процесса.
Есть и другие проблемы, говорит Мираб Картвелишвили. К примеру, у большинства заключенных нет адвоката. Не по всем статьям Уголовного кодекса предусмотрен казенный адвокат. По словам правозащитника, такие заключенные на живом процессе не могут полностью осознать, в чем их обвиняют, не понимают судейской речи. Как же они в дистанционном режиме все это сделают, непонятно. И еще правозащитников волнует, насколько будут защищены права заключенных, которые в дистанционном режиме будут общаться со своими адвокатами. Для этого предусмотрен отдельный чат, который не будет прослушиваться тюремной администрацией, но нет гарантии, что будет соблюдена конфиденциальность клиента. Тем более, если гарантии конфиденциальности нет даже для народного защитника. В январе министр юстиции Теза Лукьяни незаконно обнародовала видеозаписи встречи представителя Офиса народного защитника с заключенным. В первый же день объявления чрезвычайного положения народный защитник Нино Ломджария призвала власти максимально защитить права человека в процессе борьбы с коронавирусом. В этом же заявлении отмечено, что функции омбудсмена не ограничиваются и в эти дни граждане могут обращаться к нему по горячей линии. Что же касается прав заключенных и людей, находящихся в карантине, в заявлении говорится, что идет работа над методологией мониторинга с учетом сложившейся ситуации. Такова негативная сторона чрезвычайного положения, отмечает Леван Авалишвили, один из руководителей НПО Институт развития свободы информации.
Но публичность, особенно в такой ситуации, очень важна. Это в первую очередь касается информации, связанной со здравоохранением и окружающей средой. В такой период закрытость информации вызывает очень много проблем и вопросов.
Но, видимо, в ожидании лучших времен ограничений будет еще больше. Вечером правительство объявило всеобщий карантин и комендантский час по всей Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии пока по-прежнему не зарегистрировано ни одного инфицированного коронавирусом. При этом оптимисты продолжают надеяться, что если коронавирус к лету отступит из-за повышения температуры воздуха, то в самопровозглашенной республике даже не пропадет курортный сезон. Но для этого, уверен наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, надо предпринять немало усилий.
Самая главная хорошая новость из Абхазии – это то, что в республике на понедельник 30 марта по-прежнему не зарегистрировано ни одного инфицированного коронавирусом. Как известно, пункты пропуска на границах Российской Федерации и Грузии решением правительства Абхазии закрыты. Что касается границы на Ингуре, то она была закрыта еще задолго до введения в Абхазии чрезвычайного положения, сразу после того, как в Грузии были зарегистрированы инфицированные, число которых сейчас приблизилось к 100. Но с субботы 28 марта в Гальском районе распоряжением ИО главы района Омара Бганба пришлось ввести комендантский час. Эта мера была предпринята из-за того, что в последнее время участились случаи попыток незаконного пересечения границы по реке Ингур вброд как в нижней, так и в верхней зонах района. Как правило, они предпринимались ночью. Во время комендантского часа будут действовать ограничения в движении. При выходе на улицу необходимо иметь при себе удостоверяющие личность документы. Патрулировать территорию будут сотрудники правоохранительных органов. В отношении нарушителей будут предприняты административные меры, в том числе штрафные санкции. А вот российско-абхазская граница была закрыта только сегодня в полночь. Ситуация сама собой разрешилась, когда правительство России приняло решение с 0:30 марта закрыть свои сухопутные границы за исключением отдельных отдельных оговоренных случаев на срок пока что до 1 мая. В эти необычные и очень трудные для Абхазии, как и для всего мира, дни борьбы со все более угрожающей человечеству пандемией коронавирусной инфекции, среди идей, выдаваемых абхазским интернет-сообществом, несколько раз мелькнула, говорят, такая: «В связи с экстраординарной ситуацией надо, чтобы парламент, не дожидаясь назначенной на 23 апреля церемонии инаугурации избранного президента Аслан Абжания, принял решение о переносе этой даты на более ранний срок, чтобы он и его команда сразу взяли контроль над введенным чрезвычайным положением в свои руки». Идея, думается, странная, тем более, что исходила она, как слышал, отнюдь не от сторонников этой команды. Во-первых, любое нарушение конституционных сроков нежелательно, да и вообще недопустимо. Во-вторых, такое ускорение процесса в данном случае ничего бы не дало, кроме внесения ненужной сумятицы в дело. Сейчас этим контролем занимается более или менее отлаженный механизм исполнительной власти. А если бы в данной ситуации введение ЧП его, этот механизм, начали на ходу менять, при этом Аслан Бжания и его команда вовсе не отстранились, конечно, от текущих событий. В пятницу 27 марта, выступая в парламенте с предложением ввести режим ЧП, исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, которого, кстати, парламентарии заслуженно похвалили за деятельное руководство введением карантинных мер, упомянул, что согласовывал это введение с избранным президентом, дабы между действующей и вступающей в действие властными командами не было тут противоречий. В субботу вечером было распространено видеообращение к обществу Аслана Бжания. Вот что им было сказано:
самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. В особой зоне риска находятся наши старшие. Руководство страны предпринимает все возможные усилия по защите населения от коронавирусной инфекции. Компетентные органы постоянно проводят мониторинг ситуации. Прошу вас отнестись к мерам, которые предпринимает правительство нашей страны, как к руководству, к действию. Ежедневно исполняющий обязанности главы государства, министра здравоохранения, министра по чрезвычайным ситуациям информируют меня о мерах, которые они предпринимают для решения этой проблемы.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжит тему наш сухумский блогер Изида Чания. Следуя предписаниям Минздрава, она отпустила сотрудников на удаленку и самоизолировалась. Паники у нее нет, она, напротив, преисполнена сарказма. И потому даже предрекает, когда в Абхазии ослабнет карантин, как раз к инаугурации.
Что мучительнее, ожидание пандемии или сама пандемия? Искать ответов у Айвидия совсем не хочется. Поэтому от греха подальше неделю назад я распустила коллектив на карантин. Теперь мы работаем на удаленке, совещаемся по телефону, обмениваемся текстами и ждем, когда страна вернется к нормальной жизни. Под впечатлением от коронавирусных новостей я по 100 раз на день мою руки и обрабатываю все существующие и несуществующие поверхности спиртосодержащими растворами. Маска, дистанция и минимум контакта вживую. И не исключение из правила. Так живут теперь многие жители Абхазии. Улицы наших городов чем-то напоминают теперь фантастические фильмы. На парковках перед многоэтажками застыли машины, и тишину улиц лишь изредка в выходные дни взрывают свадебные кортежи. Ну как же без традиций? традиции святое. Врачи, общественники и политики круглые сутки призывают людей к самоизоляции, не работают рынки, заводы, рестораны, театры и так далее. С прилавков магазинов сметены все народные средства. Самые востребованные продукты – чеснок и имбирь. В ожидании коронавируса, от которого нет средств, мы особенно верим во все народное. Минздрав бьет тревогу, хотя не зафиксировано ни одного случая заболевания. Завершающий аккорд недели – полная остановка общественного транспорта, объявление ЧП и закрытие всех границ до 20 апреля. Мы опять в изоляции. И на сей раз по собственному желанию. О том, что полная остановка и без того небурной экономической деятельности грозит еще и полным обнулением бюджета, сегодня никто не думает. Такие меры вполне объяснимы. Страна не готова к столь серьезному вызову. Минздрав демонстрирует предельную степень открытости. Все силы брошены на информирование населения, создание койко-мест, боксов и тренинги для медперсонала. Врачи не скрывают, что все очень сложно. В стране 34 аппарата ИВЛ, которых не всегда хватает и в обычной ситуации. Ограниченное количество тестов. Тут и не медикам ясно, что проникновение эпидемии в страну – серьезная угроза, для противостояния которой недостаточно одного мужества абхазских врачей. Поэтому наша паника оправдана и основана на понимании истинного положения дел в системе здравоохранения. Да, она выражается по-разному. Верующие направились крестным ходом к святыням. Кто-то демонстрирует высочайшую степень героизма и ведет обычный образ жизни. Бравый рецепт от пандемии для этой категории прост. Увеличить потребление чачи на душу населения. А там будь что будет. Однако такие суицидальные настроения захватили далеко не всех. Часть населения одела маски, самоизолировалась и исполняет рекомендации Минздрава. Заболевших коронавирусом в Абхазии пока нет. Пока ключевое слово, которое держит общество в напряжении и в ожидании. Есть пророки, которые называют дату первой декаде апреля. Логика предсказателей проста и связана с политическими событиями, завершившимися на прошлой неделе. Предвыборная кампания проходила в нашей стране в то время, когда коронавирус набирал силу в других странах. Поэтому версия о том, что нынешняя неделя может принести плохие новости, мне хоть и не нравится, но имеет право на жизнь. К тому же ситуацию подогревают анонимы, которые предлагают не верить Минздраву и ежедневно снабжают пользователей социальных сетей разнообразными байками о количестве госпитализированных с диагнозом коронавирус. Но похоже, что на этой ниве трудятся люди с пропиской какой-то другой стране. Иначе бы они знали, что скрыть подобную новость в Абхазии невозможно. И у каждой больницы уже стояла бы толпа родственников в масках или без них, и в онлайн-режиме сообщала бы адреса больниц, имена заболевших и лечащих врачей. Но когда истерика охвачена на глазок 2/3 страны, то ложь, бывает, принимается на веру. Я уже почти 40 лет как не биолог и тем более не вирусолог. И не решусь высказывать свое мнение об опасности коронавируса ни для нашей страны, ни для всего человечества. Все, что я могу еще раз констатировать, что охватившая страну истерия выходит за пределы разумного. Надо трезво смотреть на положение. Ожидание коронавируса было лишь предисловием к социально-экономической катастрофе. Да, теоретически страна могла избежать эпидемии, но для этого меры безопасности необходимо было внедрять не 24 марта, а хотя бы на пару месяцев раньше. Кстати, в 1921 году именно таким самым доступным и нехитрым способом, отрезав себя от всего остального мира, как писал Паустовский, чтобы ни одна мышь не перебежала границу, наша страна умудрилась спастись от бушевавших вокруг нее тифа, холеры и оспы. И сегодня, как и 100 лет назад, можно было бы обойтись простым закрытием границ для въезда и выезда и жестким карантином для возвращающихся в страну граждан. Такие меры бы не ударили по экономике страны. Но в 21 веке не нашлось таких, как Ефрем Эшба и Нестор Лакоба, которые взяли бы на себя ответственность за безопасность и здоровье нации. И мы, как обычно, стали стали заложниками современных и весьма безнравственных политиков, которые навязали нам свой сценарий развития. Да и сегодня они диктуют правила и, не поверите, даже знают дату, когда отступит коронавирус. 20 апреля, в канун инаугурации новоизбранного президента. Простите за иронию, но это была бы самая утешительная новость. Значит, надо продержаться ровно 20 дней. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
В Грузии из-за коронавируса вводится комендантский час. Граждане не смогут выходить на улицу с 9 часов вечера до 6 часов утра. Будут работать лишь аптеки. Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. С завтрашнего дня будет ограничено и собрание более 3 человек, за исключением продуктовых магазинов и аптек, при соблюдении социальной дистанции. Гражданам старше 70 лет запретят выходить из домов, исключением посещения ближайшего продуктового магазина, аптеки или больницы. Гахария сообщил, что в стране фактически будет задействован общенациональный карантин. Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили заявила, что Тбилиси готова оказать помощь Сухуми и Цхинвали в борьбе с коронавирусом. Цихилашвили сообщила, что на лечение в инфекционную клинику Зугдиди поступила жительница села Саберио Гальского района, которая ранее посещала Россию. Вечером станет известно, заражена ли она коронавирусной инфекцией. Анализы уже направлены в лабораторию. Эта женщина в возрасте до 50 лет, у нее была высокая температура, отметила Цихилашвили. Она не исключает, что число обращений из Абхазии и Южной Осетии возрастет, и говорит, что ситуация на местах серьезная. За последние дни и недели был бесконтрольный приток со стороны ПСОУ, перемещение граждан и многолюдные собрания, заявила она. Цихилашвили напомнила, что вместе с премьер-министром Грузии посетила клинику в Рухе, которая, по ее словам, сможет обслуживать пациентов как из региона Самигрела, так и из Абхазии.
«Эхо Кавказа. Новости».
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия премьер-министр Валерий Бганба провел совещание с членами координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19. Участники рабочей встречи обсудили эффективность режима чрезвычайного положения, текущее состояние дел в медучреждениях, статистику обращений и сводку данных о проведенных лабораторных исследованиях на выявление коронавирусной инфекции. Согласно отчету министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнаки, в республике лабораторная диагностика заражения коронавирусной инфекцией проведена 20 пациентам со схожей симптоматикой. Ответы исследований отрицательные. Кроме того, Цахнаки проинформировал о готовности учреждений и маршрутизации больных.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня десятки жителей Марниули собрались у местной мэрии с требованиями социальной помощи. Между тем, спустя 10 дней после объявления чрезвычайного положения, грузинские власти так и не смогли определиться с контурами антикризисного плана. А марниульские события, как полагают скептики, могут стать массовым явлением. Из Тбилиси Иракли Рагвелидзе.
Несмотря на карантин, сегодня к мэрии Марниули пришли несколько десятков человек, требующих государственной поддержки. Как сообщила общинное радио Марниули, одна из женщин рассказала журналистам, что она является социально незащищенной матерью-одиночкой. «Если вирус не убьет нас, мы все умрем с голоду», — заявила она журналистам. По словам губернатора Квемукартли Шоты Рехуяшвили, некоторые оппозиционные группы распространяют ложную информацию о том, что население получит компенсацию.
Оппозиции была распространена неверная информация о том, что наряду с предметами первой необходимости население получит денежное пособие в размере 50 лари.
Шотар Эхвиашвили пояснил, что помощь, предоставляемая мэрии и местным бизнесом, предназначена не для всех жителей муниципалитета. Ее получат одинокие старики, которые не могут покинуть свои дома из-за сложившейся ситуации, а также граждане, которые потеряли работу из-за чрезвычайной ситуации и не имеющих ежедневного дохода. Между тем, еще 27 марта лидер правящей партии Мамукам Динарадзе всенародно обещал в кратчайшие сроки представить детальный антикризисный план, но и он не удержался от выпада в адрес оппозиции.
Практически ежедневно мы слышим некоторые антикризисные планы от оппозиции. Они призывают оказать помощь в объеме, превышающем размер нашего бюджета, прекрасно понимая, насколько это нереально. В ближайшие дни правительство представит план, в рамках которого мы сможем с одной стороны стимулировать экономику, а с другой помочь населению, ориентируясь на те его слои, которые в этом больше всего нуждаются.
По словам экономиста, директора отделения прогнозирования и анализа Тбилисского ГУЦ-университета Вахтанга Чарая, экономические потери, вызванные пандемией, только в этом месяце могут превысить миллиард лари, и это только начало.
Я сомневаюсь, что с текущим бюджетом, даже в краткосрочной перспективе, Грузии удастся справиться с трудностями. Экономика стоит, и в казну поступают крохи. Если пандемия затянется до осени, боюсь, на фоне растущих финансовых затрат на медицину, государству нечем будет выплачивать пенсии и социальные пособия. При этом сценарий, сегодняшний марнеульский пример, примет массовый характер, что несет угрозу существованию государства. Думаю, в этом случае не обойтись без помощи международных финансовых доноров. Именно этим ожиданием я могу объяснить медлительность властей.
Ближе к вечеру правительство приняло резолюцию, предусматривающую пополнение продуктового резерва. 16 миллионов лари будут выделены на покупку 5000 тонн сахара, 500 тонн макарон и 1,5 миллиона литров масла. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Граница с Россией закрыта, но этот режим не касается провоза грузов. А значит, дефицита продуктов не будет, заявляют власти самопровозглашенной республики Южная Осетия. Кроме того, президент Анатолий Бибилов поручил Генпрокуратуре отслеживать случаи завышения цен в продуктовых магазинах и аптеках. Между тем, по информации главного санитарного врача Марины Кочеевой, в Южной Осетии пока не выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией. Ирина Келексаева о главном за день.
С 30 марта правительство России приняло решение временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Пересечь границу смогут в том числе граждане Южной Осетии, которые возвращаются домой. Ограничения не коснутся и водителей грузовых автомобилей международного сообщения. Уже вчера таксисты, занимающиеся частным извозом, отказывались брать пассажиров в республику из страха остаться на ее территории. Часть напуганных нововведением граждан Южной Осетии смогла вернуться на государственных автобусах, курсирующих по маршруту Владикавказ-Хинвал. По данным главного санитарного врача Марины Кочевой, проведенные исследования не выявили случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии. Всего, по данным Югосетпотребнадзора, под наблюдением находятся 77 граждан, из них 12 наблюдаются в стационаре. На совещании с участием президента глава таможенной службы Южной Осетии Мурат Сховребов сообщил, что поток грузов в республику из России ограничен не будет. То есть в магазинах не будет наблюдаться дефицита продуктов питания и других необходимых товаров. Главой республики было дано поручение отслеживать случаи необоснованного завышения в них цен. С утра покупатели уже могли встретить сотрудников прокуратуры, которые проводили инспекцию по торговым точкам. Успокоил автовладельцев через журналистов и глава ГУП «Югосетнефтепродукт» Суслан Джикаев. По его словам, с января не испытывают нехватки в горюче-смазочных материалах. В случае временного закрытия границы с Россией из-за угрозы пандемии на предприятии имеются запасы. В субботу местное правительство приняло постановление, согласно которому ограничивается движение транспорта по внутригородским маршрутам. Вместо Марины Кочевой с минувшей пятницы штаб по противодействию распространению вирусной инфекции возглавил лично премьер-министр Эрик Пухаев. В его состав вошли все ключевые министры и главы ведомств. Несмотря на введенный правительством запрет на работу всех образовательных учреждений, детских развлекательных центров, компьютерных клубов, мест спортивного досуга, тренажерных залов, бассейнов, салонов красоты, кафе и ресторанов, кроме объектов общественного питания, работающих на вынос, торговых центров и магазинов, кроме продуктовых и аптек, магазинов детского питания и объектов по продаже товаров личной гигиены, в Схинвале еще сегодня можно было увидеть работающие торговые точки, не относящиеся к списку исключений. Нет в аптеках Схинвала и защитных масок, купить их невозможно даже в государственных аптеках. Сами жители пытаются найти выход, предлагают друг другу приобрести защитные строительные маски, которые пока есть в хозяйственных магазинах. Вместо антисептиков схинвальцы используют чистый спирт из домашних запасов или покупают водку, цена которой в республике ниже 1 доллара. Уполномоченная по делам религии при президенте республики Соня Хубаева выступила сегодня с призывом к православным священнослужителям и прихожанам всех церквей на территории Южной Осетии воздержаться на время объявленного карантина от посещения участия в церковных богослужениях. Мало того, она призвала прекратить распускать слухи о надвигающемся Армагеддоне. Цитата. Представители некоторых религиозных объединений, в частности представители запрещенного религиозного объединения «Свидетели Иеговы», распространяют слухи о скором конце света. Конец цитаты. И пригрозила, что за панические высказывания представители этих религиозных объединений будут привлекаться к ответственности со всей строгостью закона. До сегодняшнего дня продолжает функционировать офис единственного оператора мобильной связи «Мегафон Южной Осетии». Но перед посетителями закрыли двери второго оператора интернет-связи «Югтелеком». Отныне пополнять счет с комиссионным сбором в 7% жителям республики придется в терминалах, расположенных в магазинах города. О введении на территории Южной Осетии жесткого карантина власти пока молчат. Госслужащие самых разных министерств и ведомств продолжают ходить на работу. Исключение делается для тех, у кого есть маленькие дети до 10 лет, беременные, сотрудники, имеющие хронические заболевания и люди старше 65 лет. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
А наш автор Дмитрий Манява уже делится новостями по поводу грядущей победы над коронавирусом. Плохой новостью. Грузия захочет твердой руки. И хорошей. Эта рука ей быстро надоест.
С тех пор, как коронавирус атаковал Тбилиси, его жители стали подходить к окнам чаще. Это можно заметить, понаблюдав за любой многоэтажкой. Кто-то бросает короткий взгляд на безлюдную улицу и вновь скрывается за занавеской. Кто-то подолгу всматривается в подступающие сумерки, так, словно хочет разглядеть будущее. Страна Она, как окруженный батальон, ведет тяжелый оборонительный бой. Есть паникеры и смертельно опасные глупцы, но основная масса пока держит себя в руках и продолжает выполнять свои обязанности. Или, по крайней мере, не мешает другим это делать. Эпидемиологи считают, что ситуация может ухудшиться. Но когда все закончится, врачам, ведущим себя безупречно, наверное, поставят памятник. Чиновников и силовиков наградят и поблагодарят. О журналистах, работавших в условиях повышенного риска, в очередной раз забудут. А потом настанет то самое будущее, в черты которого пытаются вглядеться прильнувшие к окнам граждане. Очевидно, что многие эксперты чувствуют себя неловко, когда к ним обращаются, как к гадалкам 90-х, и просят рассказать, что произойдет в ближайшие месяцы. Большинству вопрошающих на самом деле нужны не прогнозы по ВВП или исходу выборов, а слова утешения. Или наоборот, острые ощущения от эсхатологических пророчеств. Кто-то отмалчивается или говорит, что нас ждет рецессия, кто-то твердит, что мир радикально преобразится и никогда не будет таким, как прежде. Первым пострадает туристический сектор. Чуть позже придет черед недвижимости, транспорта, торговли. Костяшки домино, вероятно, начнут падать одна за другой. Но Грузия, так или иначе, умеет выживать, и неизбежные экономические трудности сами по себе вряд ли станут для нее экзистенциальной угрозой. Поэтому их следует рассмотреть в совокупности с иными негативными факторами. Во время разрушительных кризисов трехразовое питание и защита от бандитов резко повышаются в цене, и многие граждане обменивают права и свободы на безопасность. А когда авторитарные лидеры вдобавок предлагают им увеличение доходов и ощущение сопричастности к чему-то великому, отворачиваются и от демократии, и от человеческого достоинства, придумывая тысячи аргументов для того, чтобы оправдать свое добровольное рабство. Исторических примеров больше, чем достаточно. Мартин ван Кревельт в книге «Расцвет и упадок государства» писал: «Государство могут добиться сильного эмоционального отклика со стороны народа только тогда, когда они готовятся к войне или в ходе нее. В противном случае, если по какой-либо причине они будут вынуждены прекратить эту деятельность, люди перестанут видеть смысл в сохранении большей лояльности к государству, чем, например, к General Motors или IBM. Это равносильно тому, что значительная часть raison d'être, разумного основания существования государства, будет потеряна. То же самое, в принципе, можно сказать и о борьбе с коронавирусом и радикальной перестройке экономики в условиях кризиса. Эпидемия растормошила одряхлевшие, дремлющие национальные государства, а политические элиты в первую очередь озаботились тем, чтобы замкнуть сильный эмоциональный отклик на себя. Если властям удастся смягчить удар коронавируса, правящая партия нарастит рейтинг и, по всей вероятности, выиграет парламентские выборы. Однако сформированное ею правительство рецессии сразу же окажется в сложнейшем положении и превратится в своего рода пожарного, пытающегося спасти то один, то другой полыхающий сектор экономики. Как правило, выход из кризиса воспринимают как возвращение к привычной прежней жизни. Но после Великой депрессии, вслед за вполне естественным, инстинктивным рывком к утраченному прошлому, пришло понимание того, что наступили новые времена. Возврат к реалиям ревущих 20-х стал невозможен, и граждане многих стран сомкнутыми рядами двинулись к тоталитаризму, единомыслию и мировой войне. Правительство, которое попытается вернуть все на свои места, скорее всего, потерпит крах. Тем более, что в случае Грузии это выразится в укреплении позиции олигархии и политиков-клептократов при значительном ухудшении социально-экономической ситуации. Часть избирателей потянется к фашистским и коммунистическим идеям в современной маскирующей обертке, к пафосу разрушения старого мира и создания нового. Какую цену мы будем готовы заплатить за обеспечение экономической, а теперь уже и биологической безопасности наших семей и снижение преступности в оголодавшей стране? Политики, которые предложат принести в жертву демократические достижения последних десятилетий, несомненно, вскоре вторгнутся на авансцену. Метафора банальна, но, возможно, грузинская история – это действительно маятник, колеблющийся между порядком и хаосом, и бесконечные колебания между ними составляют не только основу местной политики, но и придают культуре ее особенные черты. Кризис сделает государство более жестким, доминирующим, но как только оно пересечет некую невидимую черту, общество встрепенется и потребует прекратить давление, а чуть позже придет к очередному периоду вседозволенности. Следует ли считать упущенным время, потраченное на подобные метания, или оно содержит в себе важный урок для каждого поколения? Караван всегда движется со скоростью самого медленного верблюда. Обрушить нашу жизнь может всего один человек, который не моет руки. Коронавирус преподал урок тем, кто, опьянев от быстрых перемен, не оглядывался по сторонам и не видел, что развитая европейская Грузия – лишь островок в болоте архаики. И если остальную Грузию не удастся подтянуть до ее уровня, сформируются две параллельные нации, и большая из них рано или поздно поглотит меньшую и начнет уничтожать ее так же беспощадно, как это произошло во время русской революции. Кажется, пора вплотную заняться просвещением. Поздновато, но что поделать. Кант писал, что оно – суть выхода человека из состояния несовершеннолетия, которое является неспособностью пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. В Европе грузин привлекает прежде всего Германия и Франция, англофилов заметно меньше. В то же время многие ощущают особенную связь с Италией, словно речь идет о старшей сестре. Мы давно не обменивались с нею письмами, но знаем, что относимся к жизни почти одинаково, и нам хватает одного взгляда, чтобы понять друг друга. Ощущение схожести обычно доставляет удовольствие, но когда в Ломбардии начали умирать сотни человек в день, оно сменилось ужасом, поскольку пришло понимание того, что в условиях кризиса мы можем совершить те же ошибки. В соцсетях есть десятки комментариев на эту тему, но, вероятно, следует продвинуться чуть чуть дальше. Когда мы говорим о неких чертах национального характера, безрассудства, безалаберности и так далее, как о непреодолимом барьере, то маскируем с их помощью свою отсталость, будто бы опасаясь, что передовые нации будут потешаться над нами, словно у них других дел нет. Старые комплексы подпитывают и гордыню. Восторженные комментаторы твердят, что Грузия очень успешно борется с коронавирусом, и весь мир смотрит на нее с восхищением. Достижения действительно есть, но все же необходимо помнить, что самым тяжелым военным поражением и политическим кризисом всегда предшествовало автоэротическое самолюбование. Эпидемиологи просят соблюдать осторожность, а служители Грузинской православной церкви продолжают проводить службы и причащать верующих с одной лжицы. Если правительство прибегнет к жестким мерам, количество прихожан почти наверняка увеличится в разы. На данном этапе чиновникам и врачам приходится буквально вымаливать у епископов отдельные уступки. Но по остальным пунктам их позиция не меняется, в том числе и из-за ультимативного тона их радикальных противников. Страх перед потерей лица и статуса, по всей вероятности, присутствует и здесь, а для сближения позиции могут понадобиться даже не года, а десятилетия. Когда все закончится, многое забудется, причем достаточно быстро. И отвратительное поведение политиков, которые пиарятся на фоне эпидемии, и жадность спекулянтов, и преступная глупость нарушителей режима, самоизоляции и даже стойкость врачей. Несмотря на экономические трудности, большинство граждан начнет петь и веселиться, ходить на концерты и, разумеется, влюбляться, чтобы забыть о страхе, изводившем их несколько месяцев. Но диспут о церкви, скорее всего, останется на повестке дня. И дело не только в резонансном поводе. Во время масштабных кризисов религия всегда выходит на первый план, вызывая повышенный, зачастую болезненный интерес, и отношение к ней проводит разделительные линии в обществе. Вместе с тем правящей партии, вероятно, будет выгодно, чтобы перед выборами сторонники углубленной секуляризации и клерикализации сцепились и нейтрализовали друг друга. Следует помнить, что трения с патриархией ухудшили положение грузинской мечты незадолго до президентских выборов 2018 года. Горожане все чаще подходят к окнам. Они рассматривают раскачивающиеся на ветру ветви деревьев и силуэты на противоположной стороне улицы так, словно пытаются увидеть какой-то другой, более спокойный и справедливый мир. Эти фигуры в окнах выглядят очень одинокими, разобщенными и представляют неплохую визуальную метафору нации, которая не может объединиться и не хочет распадаться, и теперь молча вглядывается во тьму.
Это была позиция Дмитрия Манява, которую зачитал Демис Паландов. А тем временем грузинские хакеры провели избирательную кампанию. Персональная информация граждан Грузии появилась на одном из хакерских форумов. Как утверждают некоторые источники, это данные, хранившиеся на серверах ЦИК Грузии. Пока в МВД расследуют произошедшее, Серго Бригвадзе поинтересовался у экспертов, как могут злоумышленники использовать полученную информацию.
МВД детально изучает информацию, которая касается опубликованных в сети персональных данных граждан Грузии, заявляют в ведомстве. И пока это единственный комментарий, который сделали в Министерстве внутренних дел. Имена, фамилии, адреса и номера удостоверений личности граждан Грузии были опубликованы в прошлую субботу на одном из хакерских форумов. Первыми утечку заметили в службе мониторинга и предотвращения взломов, занимающиеся расследованиями киберпреступлений. Информация о 4 900 тысячах граждан Грузии, в том числе и умерших, скорее всего получена с серверов Центральной избирательной комиссии, сказано в сообщении Under the Bridge. В ЦИК Грузии поспешили опровергнуть эту информацию.
Распространенные данные радикально отличаются от избирательных списков, размещенных на портале избирательной администрации. Здесь хранится информация о приблизительно 3,5 миллионах избирателей. Естественно, нет персональных данных умерших. В базе данных ЦИКа не хранится такая информация, как отчество избирателя, номер телефона или номер удостоверения.
Сказано в письменном заявлении ЦИК. Опубликованный на хакерском сайте список действительно отличается от тех, которые составляет избирательная администрация, подтверждает и глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Говорят, якобы был распространен избирательный список. Мы раньше имели дело с такими списками и знаем, что у них совершенно иной формат. Возможно, были распространены данные из других источников, не из ЦИКа. Поэтому в первую очередь необходимо установить, насколько верна эта информация. Возможно, цель злоумышленников – внести недоразумение, посеять недоверие к избирательным спискам и процессу, поскольку сейчас мы видим то, что в этой информации много неточностей.
Установить, что это за списки и были ли они украдены у какого-либо государственного ведомства, очень важно, считает Беницзе. Того же мнения придерживается и конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Константине Чукурая. И вот почему.
Вообще, конечно, эти данные можно использовать для избирательных целей. Однако сомневаюсь, что кто-то мог быть в этом заинтересован. Для фальсификации выборов или иного воздействия на голосование – у властей так есть доступ к подобной информации. Усугубляет ситуацию тот факт, что эти данные были получены или украдены у государственного института. Мы должны быть уверены в том, что наши персональные данные защищены, и ни у кого нет возможности получить их. Государство несет определенную ответственность за это, будь то реестр, МВД или ЦИК, где хранятся самые полные данные о гражданах. Везде должны действовать жесткие механизмы защиты.
Вопрос, откуда были получены опубликованные данные, считает самым актуальным и специалист по интернет-технологиям Константин Сталинский. Это необходимо для установления бреши в системе структуры, владеющей информацией о гражданах. Что касается самих данных, подобная информация в основном используется только в коммерческих целях и не более, говорит специалист.
Там не указаны ни банковские реквизиты, ни телефонные номера. Чаще всего подобного типа данные используется для того, чтобы проводить социологические исследования и фокусировать, кто отоваривает в магазине, их пол, возраст и тому подобное. То есть это чисто маркетинговая больше информация. Возможно, и недобросовестная, но это маркетинговая информация, которая на руку, эту информацию, эти данные могут использовать поставщики услуг или сервисов. С моей точки зрения, это не несет большой опасности.
Тем не менее, оппоненты властей далеки от спокойствия. Сегодня некоторые из них потребовали в срочном порядке определить, имела ли действительно место утечка данных из какого-либо государственного ведомства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пациенты Гагарского реабилитационного центра, инвалиды грузино-абхазской войны, остались без еды и медицинской помощи. Об этом рассказал в своем видеообращении один из них. Сегодня в центре побывали представители Минздрава самопровозглашенной Республики Абхазии и депутаты. Представители властей заверяют, что ситуация нормализована. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В социальной сети Facebook вчера появилось видеообращение, в котором инвалид Отечественной войны Рэм Александрович рассказывает о ситуации, которая сложилась в Гагарском республиканском реабилитационном центре. По его словам, после введения чрезвычайного положения в Абхазии в связи с эпидемией коронавируса, весь персонал центра покинул его, и пациенты остались предоставлены сами себе.
В республиканском реабилитационном центре находится на сегодняшний день 17 человек. Часть выписали, некоторые из-за коронавируса боятся приезжать сюда. По приказу министра здравоохранения, как нам сказал главврач реабилитационного центра, они решили из него сделать одно из мест, куда завозить больных коронавирусом, а куда девать инвалидов, те, которые лежачие у нас есть, неходячие, кому идти некуда. Невзирая на это, строго выписать, мы, конечно же, отказались. Уже четвертые сутки сегодня ни одному сотруднику из медперсонала на территории республиканского реабилитационного центра нету. Не то что медицинского работника, обслуживающего даже персонала, я имею в виду поваров и уборщиц.
Рэм Александрович рассказывает о том, что многих пациентов центра выписали в приказном порядке, в том числе инвалида с инсультом. Их просто выбросили на улицу неизвестно куда, говорит он, при том, что некоторые инвалиды жили здесь годами, так как у них нет собственного жилья. Никто не обеспечивает инвалидов едой, они сами себе покупают продукты, медицинскую помощь оказывать некому. Алхаз Джинджоли, представитель оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса и депутат парламента, сообщил, что на обращение отреагировали сразу и ситуацию нормализовали.
Вчера вечером вышло вот это видеообращение пациента КБРЦ. Со вчерашнего вечера до поздней ночи занимались этой ситуацией. Сегодня туда отправились депутаты, представитель Минздрава, даже, по-моему, прокуратура обратилась к ним, что там происходит. Поехали, долго выясняли, разобрались, кто там находится в КБРЦ, почему там находятся, где персонал, пришли все к пониманию, никто никого там не выгоняет, эти люди остаются на месте, персонал возвращен в необходимом количестве для их обслуживания.
Там все-таки была такая ситуация, что персонала не было.
Они друг друга не поняли. Они приказ некоторые неправильно прочли, некоторые неправильно его исполнили, а кто-то в конце цепочки просто возмутился, не поняв, что происходит. Там постояльцы в основном, как выясняется, по социальным показаниям находятся. Инцидент по большому счету исчерпан, попросили снабдить их масками и перчатками, что завтра будет сделано. Наше традиционное неумение разговаривать, объяснять друг другу, вот приводит к таким казусам.
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса ведет постоянный мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях для выявления фактов нарушения режима чрезвычайного положения и оперативного реагирования на сообщения и происшествия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.